«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Борис Козырев, пастор церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Я, наконец, спустя годы выучил, наконец-таки, это название. Каждый из вас, кто никогда не знал, что такое Calvary Chapel, часовня Голгофе, или слышал, был же фильм даже снят, по-моему, англоязычный по поводу часовни Голгофе.
Несколько фильмов.
Вот, это тот самый человек, который занимается церквями этой деноминации, этого движения, этой ассоциации,
как-то
этого движения в Санкт-Петербурге. Борис Козырев, прошу любить и жаловать. Привет тебе, дорогой друг.
Рад тебя видеть.
Сегодня мы с тобой будем говорить о вере, о неверии, о смыслах. Собственно говоря, ты же слушал заставку-то, да, только что, и об этом мы с тобой будем сейчас говорить. Ставьте лайки, делайте неверию. Рабочее название нашего сегодняшней трансляции: «Я хочу поверить в Бога, но вот у меня не выходит, что делать». Да, я не могу поверить в Бога. Что делать? На этот вопрос в процессе этой трансляции мы, конечно же, попытаемся с Борисом Козыревым ответить. Ну, а вы пишите в комментариях, чтобы вы ответили человеку, который вот хотел бы в Бога поверить, да, очень бы сильно хотел, но у него пока не получается. Но прежде чем говорить о том, как выйти из сложной ситуации, когда ты хочешь поверить в Бога, но не получается, давай сначала базу для этой беседы создадим. Во-первых, что такое, что ты называешь личной верой в Бога?
Понятие такое, это не самое простое, да, то есть одним его можно как-то очень просто попытаться объяснить, но на самом деле оно очень глубокое. Это доверие Богу, это вера Его Слову, это готовность доверить Ему свою жизнь, то есть передать бразды правления в своей жизни. И исходя из тех определений, которые Библия нам дает, это готовность жить на основании того, что мы не видим, да, и поступать в соответствии с тем, чего мы только ожидаем, то есть определенный подход к познанию этого мира, который основан не на том, что мы наблюдаем своими глазами или другими органами чувств.
Наверное, так. То есть жить такая фантазия, жить фантазия в иллюзии, да, в каких-то сказках, мифах, в галлюцинациях или в чем-то еще. Я только что тебе сказал, что у меня был алкоголизм в прошлой жизни, да, до эфира, я надеюсь, это не попало, но я уж признался, да. И вот крайняя степень моего алкоголизма, она когда совсем я аж до ручки дошел, у меня были галлюцинации слуховые сначала, а потом и зрительные, да. Вот многие светские люди, я не буду говорить неверующие, светские, нецерковные люди, они, в общем-то, часто говорят о вере в Бога, как вот, а, собственно, от всех, о той самой белой горячке, да, то есть есть как вроде бы адекватный человек, Борис Козырев, да, финансовый специалист по финансам, там, бухгалтер, кто чем ты занимаешься сейчас. И при этом ты веришь в какие-то непонятные иллюзии. Да? Но ты этого не видишь. Ну, или видишь, когда ты говоришь, я слышал голос Бога сегодня, там он мне сказал что-то делать. Как ты обычно отвечаешь вот на такие возражения?
Ну, на самом деле-то тут не на что особенно отвечать, кроме того, что все люди так или иначе вынуждены опираться не только на то, что они видят своими глазами, то, что могут потрогать там или как-то проверить. Мы все равно доверяем определенным авторитетам в тех областях, в которых мы ничего не знаем. Мы все равно поступаем в соответствии с какими-то своими ожиданиями, которые доказать никак не сможем. То есть любой человек все равно использует вот этот вот подход веры. Вопрос в том, что он считает заслуживающим доверия, на что он надеется, что он считает для себя достаточно убедительным. То есть здесь ведь дело как раз не в том, понимаешь, галлюцинации – это как раз, в общем-то, вполне видимое. Ты просто заблуждаешься насчет того, что ты видишь. Да? И как раз, может быть, многое из того, что люди считают доказанным для себя, таким вот вполне очевидным, является как раз такой галлюцинацией. Но это вот потом выяснится обычно. То есть это когда человек протрезвится, может стать понятным. Или для там, каких-то сторонних наблюдателей. А здесь-то вопрос в другом. То есть, вот что мы считаем для себя авторитетом? То есть, мы, как христиане, считаем для себя авторитетом Библию. Мы можем ее там стараться проверить, перепроверить. Мы можем смотреть, что ее подтверждает или не подтверждает. Но в какой-то момент мы решаем, что она для нас достаточно убедительна, чтобы ей доверять. То же самое в наших отношениях с Богом. Мы смотрим, что происходит, как Он действует, как мы с Ним взаимодействуем. Да, и в какой-то момент это становится достаточно убедительным для нас, чтобы доверять ему в следующей ситуации, когда опять у нас не будет доказательств, что все получится. Но как кто-то сказал, что да, вера – это не, не, значит без каких-либо свидетельств. Вера – это значит, несмотря на последствия. Угу. То есть ты понимаешь, что если ты заблуждаешься, последствия, или даже, может быть, если ты прав, последствия могут быть серьезными, но это не важно, потому что ты выбрал доверять. Доверять Слову, доверять Богу, доверять тому, что Его цели для моей жизни, они правильные. Например, так.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я не могу поверить в Бога, что делать. Вот такое рабочее название нашего сегодняшнего эфира. Борис Козырев, пастор церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе, город Санкт-Петербург. Сегодня в нашей трансляции мы обсуждаем, собственно говоря, и ваши комментарии в том числе, которые я вас призываю делать. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, тоже кликайте, заходите, потому что, собственно говоря, техническая возможность делать эти трансляции зависит в том числе от вас, от тех людей, которые смотрят ее, ставят лайки, делают репосты, комментируют, ну и жертвуют свои финансы. Спасибо большое за тем, особенно которые подписываются на регулярные ежемесячные платежи. Ну и вера в Бога, да, иногда я говорю с людьми, которые говорят, что они верят в Бога, и в моем-то понимании, в христианском, я верю в Бога личность, да, ну, то есть в сущность, которая имеет три личности, но, то есть индивидуальные черты, скажем так, с которыми я разговариваю, которые что-то мне отвечают.
Личностный Бог.
Ну, то есть это личностный Бог, но иногда, когда мы говорим с людьми о Боге, выясняется в процессе этой беседы, что для них Бог – это, в общем-то, не личностный Бог, это какая-то такая штука какая-то, да, энергия, что-то еще. Да. Некий там океан, помнишь, как в фильме «Солярис», он в окно смотрел, там такая живая планета была, да? Что-то такое вот непонятное, которое какие-то признаки жизни подает, да, не знаю, отвечает тебе на что-то, но, в общем-то, с которой ты не можешь вступать в взаимоотношения. Бог, по версии Бориса Козырева, это кто или что?
Ну, я христианин, я тоже верю в личностного Бога, с которым можно иметь отношения, который сверхразумен, но не неразумен. То есть это не какая-то стихия, не какая-то сила безликая, не просто энергия. Разумеется, те, кто просто верит в существование некой высшей силы или там высшего разума, они тоже верят. Потому что поскольку они этого не видят, они доказать этого не могут, то, естественно, они тоже верят. Вопрос в том, какие выводы можно сделать из такой веры. То есть нам Библия говорит, да, что бесы веруют, но это никак их не спасает, это не влияет на их будущее положительным образом, потому что они признают существование Бога. Они признают, что он там такой вот, наверное, как Библия нам описывает, и даже лучше его знают, чем мы его можем понять. Но это не влияет на... То есть они не доверяют ему, они не слушаются его, они не живут на основании вот той веры, которую Библия предписывает нам. То есть Библия говорит нам, что наша вера, она активная, действенная, она действует любовью, она живая. То есть это действительно то, что влияет на нашу жизнь. Поэтому я бы спросил таких людей, в первую очередь, как это влияет на вашу жизнь?
Можешь ли ты сказать, что если, допустим, на чью-то жизнь вера в Бога не влияет, вот мы встречаем какого-то там верующего, вот знаешь, про которого там в интернетах пишут, в телевидении, вот, ворует, обманывает там прихожан, катается на Мерседесе, все прочее, 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 а может быть даже совершает какие-то тяжкие уголовные преступления, что в этом случае, а может и не такие тяжкие на самом деле. Ну, короче, мы не видим очевидного влияния веры на его жизнь. Значит ли это, что он не верит, или он верит в ненастоящего Бога, или что-то еще?
Тут, понимаешь, какой момент? Нам со стороны очень трудно судить, и, в общем-то, наш Бог нам здесь повелел быть предельно осторожными, скажем так. Да, то есть судить, исследовать свою веру, исследовать себя, верю ли я. И дальше просто, ну, можно там определенные меры предпринимать, чтобы, то есть в зависимости от того, как вера другого человека предполагаемая влияет на его жизнь, предпринимать какие-то меры, чтобы это там не повредило мне или другим людям. То есть я к тому, что делать однозначные выводы, что этот человек не верит в Бога, довольно трудно. Но если он, его жизнь никак не меняется на протяжении очень долгого времени, после того, как он предположительно уверовал, то это ставит под вопрос его веру. То есть судить о его вере может только Бог и в какой-то степени он сам, но большой вопрос о его вере возникает. Вот, потому что все-таки вера должна каким-то образом... Если мы действительно верим тому, что Библия говорит, тогда мы будем поступать, соответственно, по крайней мере, стремиться к этому. Если мы доверяем Богу, тогда что-то должно в нашей жизни меняться.
Но вопрос, почему должно меняться, почему вообще на меня вера в Бога должна влиять хоть как-то, да? Я могу вполне верить в Бога, я верю в некое существо, в некую личность, которая создала всю эту вселенную. Я правда это признаю всей своей душой, глубиной, да, я не хочу верить, что мой дедушка был обезьяной, там, макакой, там, старый предок, да, какой-то. Ну и что? Дальше-то что? Ну хорошо, он есть, есть я, все, прекрасно, живем дальше.
Да.
Почему должно?
В том-то и дело, что если я верю Богу, как Библия мне предписывает, то я верю Его словам. Он сказал в своем слове, в своей Библии, да, какими должны быть наши отношения и какой должна быть моя жизнь. И вера, которая не приводит меня к послушанию Богу, это, ну, это всего лишь признание каких-то, может быть, фактов или каких-то утверждений, но это означает, что я по-прежнему я не доверяю, я не покорен. Это не вот эта вот спасительная вера, которую принес нам Христос.
Смотри, давай проведем аналогию с, не знаю, с президентом нашей страны. Ты можешь в него верить, что он есть, да?
Да.
Более того, ты даже знаешь точно, что он есть. Угу. Ну, хотя, может быть, ты его не видел никогда в жизни живьем, но некие факты
вокруг
себя свидетельствуют, да, видео, аудио, да, что он существует. Есть люди, которые его видели, ты им доверяешь, может быть, но при этом совсем не обязательно, чтобы ты соблюдал закон Российской Федерации при этом. Ты можешь нарушать закон, точно зная, что Бог есть, да, точно.
Очень хороший пример, очень хорошая иллюстрация. Потому что если говорить о вере с библейской точки зрения, то если я верю, что он является главой моей страны, имеющим, который имеет вот эти полномочия, имеет право издавать законы и так далее, тогда моя вера будет проявляться в том, и если я ему доверяю еще вдобавок, как бы вот начали, да, то есть доверие, значит, я предполагаю, что он заботится о стране, заботится о том, чтобы все было правильно, и имеет право издавать там свои законы, указы, которые я тогда обязан слушаться. То есть если я этого не делаю, значит, я не доверяю ни его намерениям, и я не верю толком в его право как-то что-то решать по поводу моей жизни.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Борис Козырев, пастор церкви Кэллори Чепл, часовня на Голгофе в Санкт-Петербург. Адрес ты, наверное, скажешь. Или какие-то контактные данные, как можно вас найти, чтобы посетить собрание. Можно это сделать даже прямо сейчас.
Собор Святого Михаила, Средний проспект, 18, на Васильевском острове. Мы собираемся в воскресенье в 11 утра и в среду в 7 вечера на третьем этаже этого собора.
Спасибо тебе большое. Я не могу поверить в Бога. Что делать? Пожалуйста, отвечайте. Ваш вариант пишите в комментариях. Вот, если вы встречаете человека, который действительно хотел бы в Бога поверить, но он не знает, что делать, потому что у него не получается, да? Чтобы вы посоветовали такого человеку, а мы к этому вопросу подойдем немножко позже в процессе нашего эфира. Откуда берется эта вера, Борис? Почему одни люди верят в Бога, другие не верят в Бога, и вроде бы перед нами и ними одна и та же книга, но Борис Козырев принимает эту книгу как истину, а кто-то там не принимает, ты веришь, а кто-то не верит, хотя перед нами один и тот же объем информации, который мы можем оценить и принять.
Ну, это из тех вечных вопросов, над которыми богословы бьются и расходятся на протяжении всех столетий существования христианства, потому что действительно рационально объяснить это невозможно. Невозможно понять, почему вот одни и те же свидетельства о Боге, о его любви, о его жертве одних людей убеждают, других нет. То есть было бы просто, если бы, допустим, там, ну не знаю, образованные там не верили, необразованные верили бы. Но это не так. И там есть те, кто верит, те, кто не верит. Угу. Или там в каких-то странах конкретных верили бы, а в других бы не верили. Можно было бы сказать, что это, ну, культурная какая-то там, географическая такая вот обусловленность. Но и этого нет. А в самых каких-нибудь там таких ярых мусульманских или африканских странах в какие-то моменты начинаются грандиозные пробуждения христианские, а в других, более традиционных местах вера вроде бы угасает. Поэтому такого рационального обоснования здесь нет. Здесь есть, мы можем из Библии, в Библии увидеть, что в какой-то степени это всегда, спорят в том, в какой, да, но в какой-то степени это всегда действие Бога в человеке. В какой-то степени, опять же, спорит, в какой, это выбор самого человека. Тут, то есть, вот, есть разные позиции на этот счет, но мне кажется, что в любом случае мы не можем здесь как-либо повлиять на то, что Бог делает во мне или в другом человеке, да, вот, на его этот дар, который он дает. значит, остается вопрос в том, все-таки, вот, что я выберу. То есть я выберу жить по вере, я приму те свидетельства, которые мне даны, или я отвергну. И тут вопрос, на самом деле, главный, почему я их отвергаю. Угу. То есть действительно ли это вот вопрос в неубедительности, или на самом деле причина какая-то другая?
В 90-х годах я читал кучу там всяких мотивационных книг, знаешь, ну ты ее тоже, наверное, читал, все эти, начиная с Дейла Карнеги и далее, и далее. И там во многих этих книгах написан следующий рецепт, как добиться успеха, как себя запрограммировать на успех. И там написано такое было, что, ну вы представьте, как будто бы вы уже там типа, якобы там, ну, богатый, предположим, да?
Да-да.
Как будто бы вы уже успешный, как будто бы вы уже прекрасный оратор. И ведите себя соответствующе, ожидая соответствующей реакции от окружающих людей. Но это самообман, да? Ты предлагаешь, ну, жить, как будто бы Бог есть, только что это сказал, только другими словами. Ну, как бы, живите по вере, живите по Писанию. То есть, я в Бога не верю, но ты говоришь этому человеку, ну, как бы, ну, попробуй представить, что как бы он есть, будто бы он есть. Ну, вот Библия, живи по ней, и как бы, и все хорошо. Ну,
я этого еще не говорил.
Ну, ты, в общем-то, сказал только другими словами такое, да.
Вот, но...
Так это звучало, по крайней мере.
То есть я здесь говорил о том, что ну, как раз как бы нет на самом деле вопроса для каждого из нас вот лично, почему, то есть там, в чем там какая-то глубокая, сокрытая от меня причина, почему я до сих пор неверующий. Есть просто вопрос того, что я выберу.
Mm-hmm.
То есть выберу поверить или выберу не поверить. Если я выберу поверить, то это не будет уже притворством. Это будет определенное решение, это будет определенный шаг. И, знаешь, мне кажется, на самом деле это не лишено, как сказать, притворяться, что ты верующий. Если ты не верующий, конечно, бессмысленно. Понятно, что не нужно лицемерить, не нужно изображать из себя христианина, если ты им не являешься. Но мы сейчас с тобой говорим вроде как о человеке, который заявляет, что он очень хочет поверить.
Хочет, но не получается, нет у него веры.
Вот это, для меня это немножко такой... Спорно, само заявление немножко спорное, что значит «не получается». То есть мы можем об этом как-то действительно поговорить, я так понимаю, что это и есть тема. Но если человек вроде как очень действительно стремится и хочет быть верующим, если проблема в том, что он не чувствует себя верующим, то вот тут, может быть, ему и стоило бы попробовать применить на практике то, что вот если он читает Библию, он понимает, что она говорит, он видит, что это все разумно, рационально, но у него нет ощущения какого-то, что да, я вот как-то там преобразился внутри, и у меня какая-то глубокая вера. А ощущения, они в принципе обманчивы. И если проблема только в ощущениях, тогда, может быть, стоит попробовать применить Писание, попробовать поступать в соответствии с тем, что мы вот из Библии знаем, Бог говорит. И иногда это может просто привести, мне кажется, человека. То есть он просто увидит, что это не только как бы звучит красиво или там убедительно, это реальность. То есть он может просто убедиться в том, что это действительно реальность, то, что Бог говорит, достойно доверия и на практике тоже. И мы не знаем, в какой момент происходит вот этот переход неверующего человека в верующего, да, то есть внутренним, знаем, что он должен сделать дальше, как должен засвидетельствовать свою веру, там, исповедав ее, крестившись и так далее. Но в какой момент, собственно, зарождается в нем эта вера, и когда она там вот становится живой и действенной, ну, нам не засечь. Но, может быть, она вот в какой-то момент это и произойдет. Но еще раз подчеркну, это имеет смысл только если человек действительно, вот он хочет последовать за Богом, но он не чувствует в себе чего-то там, что он пытается ощутить.
Что ты почувствовал, когда уверовал в Бога?
Ничего. Я ничего не почувствовал. У меня еще была история в том, что я-то как раз считал себя верующим человеком. Я читал Библию, я много знал из доктрин, я не ходил в церковь. Ну, когда я пришел в церковь, как я теперь понимаю, услышав Евангелие, вот я откликнулся на него и родился свыше. Я ничего не почувствовал в тот момент, абсолютно. Я просто, то, что я слышал, это было то, с чем я был вот от всего сердца, от всего разума согласен. Я заметил, что что-то изменилось месяца спустя, когда вдруг увидел, как Бог действует, как Дух Святой действует, как то, что... И это проявлялось не в каких-то вот чудесах и знамениях таких, которые люди часто ищут, а в том, что какие-то греховные пристрастия, с которыми я боролся годами, завязывал, там, держался, снова падал, опять пытался бросить, оправдывать себя как-то, обманывать себя, все что угодно, ничего не работало. И в какой-то момент я просто, ну, взмолился, уже вот уверовав, взмолился к Богу, чтобы он меня избавил, и это произошло. Просто вот он полностью меня избавил, даже искушения исчезли. Я понял, что такого в моей жизни еще не было. Я заметил, что что-то... И потом я стал замечать какие-то еще такие вот проявления, то есть, что, оказывается, моя жизнь поменялась. То есть задним числом уже понял, что что-то произошло.
Да, спасибо. Почитаю некоторые комментарии, которые нам пришли. Алексей пишет: для начала в Деда Мороза поверь, а потом по нарастающей. Юля, что делать? Отвечает на вопрос, что делать, если я хочу поверить Богу, но у меня не получается. Что делать? Радоваться, что... Ну, я уж прочитаю, так уж и будет, что не идиот. Радоваться, что не идиот. А, Саша, развиваться дальше, не останавливаться. Какой еще пастор, спрашивает Денис? Пастор церкви Кэлвари Чепл, по-английски, друзья мои, часовня на Голгофе. Почему я называю Кэлвари Чепл? Потому что я таким образом отсылаю эту церковь к большой семье, международной семье церкви Кэлвари Чепл. Это действительно большая, сколько церквей по всему миру
Кэлвари Чепл? Пара тысяч, может быть.
Пара тысяч, да. И, собственно говоря, для этого я и называю Кэлвари Чепл по-английски. Можете называть ее вполне по-русски. Так, да, вопрос, наверное, в том, хочет ли человек не просто жить, а вечно жить, и как это вечно жить. Ну, кстати говоря, по поводу вечной жизни, да, вот мы, когда говорим с людьми о Боге, вот с такими, как Юля и Саша, которые пишут, да, и Денис, мы им, в общем-то, обещаем вечную жизнь. Вечную жизнь как вот альтернативу неверия, да, вот ты поверишь, и ты начнешь вечно жить. Ну, во-первых, почему я должен верить в Бога для того, чтобы получить вечную жизнь? Ну, почему я не могу просто эту вечную жизнь иметь? Почему мне нужно во что-то там поверить, какого-то невидимого человека?
Человека, да. На самом деле, тут же вот какой момент. Мы же не просто говорим, точнее, мы не обещаем, мы передаем обещание от Бога, да? А не просто вечного существования. На самом деле, ну, все традиционные христианские конфессии считают, что вечно существовать будет любой человек, независимо от того, верит он в Бога или нет. А другой вопрос, в каких условиях, в каком состоянии, да, будет ли он получать удовольствие от этого вечного существования. А вечная жизнь, не зря, вот если посмотреть Евангелие, там вечная жизнь описывается не просто как то, что ты бесконечно будешь существовать. А там говорится, что вот вечная жизнь – знать Бога и знать любящего, знать посланного им Иисуса Христа, знать того, кто тебя любит. То есть тут, на самом деле, мне кажется, упор-то не на вечное даже, а на жизнь. Угу. Потому что с точки зрения христианина сейчас вот то существование, которое есть у неверующего человека, это не жизнь. Он существует, он мыслит, он там страдает или радуется, но это не жизнь. И как раз почему мы и говорим, ты совершенно верно сказал, начать вечно жить сейчас, да, не после смерти,
да,
а сейчас. Потому что мы говорим о Божьем обещании вот этой жизни настоящей, жизни осмысленной, жизни с избытком, которая, к тому же, не оборвется на полуслове, а будет продолжаться и вот расцветать на протяжении всей вечности. Почему для этого надо верить в Бога? Потому что смысл существования человека вот в этом общении, во взаимодействии с его Творцом и его Спасителем. И человек, который не доверяет Богу, не верит Ему, не ищет Его, не стремится строить отношения с Ним, не любит Его, соответственно, вечное взаимодействие с тем, кого ты не любишь, это ад. Ну так вот, если подумать, даже здесь, на земле, если нам приходится долго
жить
вместе с кем-то, кого мы терпеть не можем, или кто нам абсолютно безразличен, он все равно, даже если он нам просто безразличен, он через некоторое время начинает нас раздражать, потом бесить, потом просто мы его начинаем ненавидеть. Я видел людей, которые очень так дружные, мирные, замечательно общались, когда виделись раз в неделю или там реже, а когда поселялись вместе, вот тут-то начиналось. Так вот, поселиться вместе с Богом, который сотворил этот мир и который хочет, чтобы мы с ним были, если ты его не любишь, тут это ад. Это просто страшнее не придумаешь.
Роман пишет: верь в себя, причем тут Бог. Но вот ты говоришь сейчас, что смысл жизни существования человека в том, чтобы иметь отношение с Богом. Но, наверное, правильно сказать, мой смысл жизни, мой Бориса Козырева, пастора церкви Часовни на Голгофе, смысл жизни в том, чтобы иметь отношение с Богом. А вот для Романа смысл жизни может быть получить образование, пойти работать в международную компанию, уехать жить на Бали к 30 годам, да, и больше ничего не делать. И чем его смысл жизни хуже, чем твой?
Ну, во-первых, тем, что если ему удастся реализовать свои мечты, окажется, что дальше-то что? То есть, очень многие люди, которые ставили себе какие-то амбициозные, даже такие грандиозные цели, добивались их, и действительно у них получалось добиться, они обнаружили, что дальше-то непонятно, зачем жить. И с другой стороны, как бы не просто не факт, а, скажем, весьма вероятно, что у человека не получится добиться того, что он хочет, потому что мы, как мы, надеюсь, еще больше убедились за время пандемии, очень слабо контролируем свою жизнь. А многие люди, которые так мне уверенно говорили, что они свою жизнь контролируют полностью и сами все решают и всего добиваются, чего хотят, вдруг убедились, что от них почти ничего не зависит в этой жизни. Мы верим в Бога, который сотворил нас. Он творец этого мира, творец нас. И как создатель он лучше знает, на самом деле, для чего мы предназначаемся. Когда его творение, его изделия начинают сами придумывать себе задачу, да, когда молоток заявляет, что он не хочет быть молотком, а хочет быть поварешкой или там чем-то еще, он может это делать, но он будет делать это плохо. Это не будет реализацией его жизненного задания. А когда мы верим Богу, мы доверяем, опять еще раз, мы доверяем его замыслам на наш счет, мы доверяем, что он в состоянии реализовать эти замыслы, поскольку он всемогущий. И мы просто, понимаете, люди все равно быстро убеждаются, даже неверующие люди, что вот это вот верить в себя, это звучит очень красиво. Но вот эта зацикленность на себе, она крадет у нас что-то очень ценное. На самом деле, даже вне отношений с Богом, мы все равно не предназначены для того, чтобы верить в себя и поклоняться себе. То есть все равно вот это вот, это самая такая, на мой взгляд, унылая и печальная форма идолопоклонства. Когда люди говорят, да я там никому не поклоняюсь, я только себе поклоняюсь, только в себя верю и только себе служу. Это очень распространенная такая форма поклонения и очень-очень убогая, простите. Ну, как-то вот я как раз, я тоже и в этом вижу признаки того, что человек создан для поклонения и для служения. Но он создан для поклонения кому-то большему, чем он сам.
Да, спасибо тебе большое. Я совершенно с тобой согласен, что вера в себя в таком утрированном виде, она способна привести жизнь любого человека в ад. Верит он в Бога.
Уже здесь.
Не верит. Уже здесь, да, потому что ты как правильно сказал, она крадет у тебя буквально все. Близких, родных, соседей, хороших друзей, знакомых. Если ты веришь только в себя и сконцентрирован только на себе, ты превращаешься в человека такого токсичного, как сейчас говорится, с которым просто никому не интересно общаться. Ну вот смотри, наша трансляция идет не только на сайте theos.fm, не только на моих личных страницах в социальных сетях, не только в приложении Radio Theos, которое вы, друзья, можете скачать себе на смартфоны, в App Store, в Play Market оно есть, и таким образом вы будете 24 часа в нашей компании, не только в моей, вообще там массу передач на Theos Media идет. Но также мы трансляции делаем в различных сообществах в социальных сетях, и вот Дмитрий из сообщества «Книги», куда тоже трансляция эта идет, пишет: «Почему сообщество «Книги» занимается пропагандой религии, хотя должно нести свет знаний, а не тьму невежества?» Как ты это прокомментируешь-то?
Ну, это распространенный упрек в адрес религии, что она несет невежество. Этот упрек неверен как исторически, потому что понятно, что на протяжении многих столетий церковь сохраняла знания. То есть там, как бы, ну, просто мало кто мог заниматься какими-то такими серьезными размышлениями, кроме некоторых представителей знати и, соответственно,
и монахов.
Духовенства. Да. Вот. Были моменты, конечно, когда церковь, наоборот, противилась и как-то боролась с теми угрозами, которые видела в развитии науки. Но так или иначе, сказать, что религия несет невежество, это просто неправда. Это тоже в любом случае определенного рода просвещение. Да? То есть, я не знаю, там, чем какие цели у сообщества «Книги», но в любом случае было бы странно, если бы сообщество «Книги» могло обойтись без величайшей книги, когда-либо написанной, которая даже на культуру-то оказала колоссальное влияние, такой книги, как Библия. Ну и в принципе, просто даже если вы не согласны с взглядами тех, кого слышите, всегда лучше знать эти взгляды, чем не знать. Поэтому люди, которые пытаются запретить или как-то вот остановить такое религиозное просвещение, они как раз за невежество выступают, по большому счету.
Ну да, кажется, Иосиф Бродский, да и не только он, но Бродский точно как-то говорил, что каждый культурно образованный человек должен в своей жизни прочитать Библию в том числе, да, потому что ты не можешь жить в современном мире, не понимая истоков культуры, искусства, развития и науки, в том числе, если ты не читаешь Библию. Хорошо, спасибо. Любовь, я тоже не могу поверить в Бога. Зачем забрал моего сына? Зачем? Кто ответит? Равно Бог и знак вопроса.
Да, это более серьезные. Вообще, понимаете, вот почему я предлагаю это задуматься, если человек действительно заявляет, я хочу поверить в Бога, но не могу, всегда очень полезно предложить ему задуматься, почему? То есть, что препятствует? Если ты действительно хочешь, значит, видимо, что-то уже о Боге знаешь. Что тебе препятствует поверить в Бога? И вот предыдущие комментаторы как раз, если бы даже они говорили, я бы хотел, для меня это просто невозможно, скорее всего, причина была бы элементарная гордость, то есть это причина для очень многих людей, почему они не могут поверить в Бога. Потому что надо признать, что есть кто-то выше, чем я, важнее, чем я, кто имеет право решать что-то в моей жизни, кого я должен слушаться.
Поэтому я тебя перебью, не просто выше, как там папа, мама, как полицейский, участковый, выше, как президент, а фундаментально и принципиально выше.
Да, по сути выше. И это очень многих останавливает. Бывают редкие случаи, когда там люди действительно, у них какие-то интеллектуальные возражения или там еще что-то такое. В этом случае надо разбираться. То есть, если в случае с гордостью надо смириться, в случае с интеллектуальными возражениями надо разбираться. То есть, надо действительно выяснять, что говорит первоисточник, что говорит Библия на этот счет, что говорят разные там ученые, если кажется, что это какое-то противоречие с наукой, и стараться понять, действительно ли это какое-то непреодолимое противоречие. А вот последний этот комментарий, это действительно ситуация тоже нередкая, когда проблемы национальные, проблемы горя, боли, трагедии, потери близких, зла в мире, проблемы ТДЦ. То есть, как Бог может быть справедливым и добрым, если вот столько зла творится в мире. И здесь мы можем, и нужно нам, конечно, что-то объяснять, если что-то непонятно. Но в гораздо большей степени здесь нужно, мне кажется, молиться об исцелении сердца, чтобы человек мог вообще рассуждать здраво. Потому что когда ты в горе, когда ты вот просто поглощен болью...
Эмоционально заряжен, как говорится.
Да. Тут не до рассуждений. И с другой стороны, в таких ситуациях я бы предлагал такому человеку спросить у Бога. Почему это произошло, что произошло, каков он. Потому что все-таки нам всегда надо не скидывать со счетов самого Бога, который хочет открыться людям. И я сам прошел через некоторые ситуации, такие очень трагичные, очень тяжелые, до сих пор, которые трудно вспоминать. И я знаю, что если бы не присутствие Бога в это время в моей жизни... То есть не ответ на мои вопросы, почему, за что, как это могло произойти, а именно вот это вот Божье присутствие в моей жизни, я вряд ли просто бы выжил как-то интеллектуально, психически, эмоционально, как угодно, может, физически. Поэтому в такой ситуации мы не можем ответить на вопрос, вот почему в вашей жизни произошла трагедия. Да? Мы про свою-то жизнь редко это знаем.
Да.
Но мы знаем Бога, у которого есть даже не всегда ответы на наши вопросы, потому что зачастую нам не ответы нужны. Нам нужно понять, что несмотря на всю эту боль, трагедию этого мира и так далее, Бог есть, и Он такой, как Библия говорит, то есть любящий, жертвенный, готовый сам страдать, чтобы мы могли с Ним быть в вечности.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо за обилие комментариев, особенно из сообщества книги, да и не только из него. Они все прекрасны, и на все из них мы постараемся ответить. Если не в прямом эфире, то уже после эфира, сегодня, завтра. Обязательно я, по крайней мере, их прочитаю. И уж пролайкаю уж точно каждый из вас, таким образом показав, что я был к вам внимательный хотя бы таким образом, потому что действительно очень много комментариев, и не все есть возможности прочитать. Но продолжайте их писать, ставить лайки, делать репосты. И в описании к этой трансляции есть прямая ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tales Media. Пожалуйста, тоже кликайте туда, заходите и подписывайтесь на ежемесячные, пусть небольшие, но регулярные переводы в нашу пользу, потому что именно благодаря вам, кто нас поддерживает, мы и можем делать эти передачи, в том числе в сообществе книги. У нас также есть телефон доверия 8 800 333 1706. Он сейчас появится на экране у многих людей. У кого не появится, я еще раз продиктую. 8 800 333 1706. Если вам тяжело, страшно, плохо, если вы не можете поверить в Бога, но очень хотите, пожалуйста, позвоните по нему. На той стороне профессиональные психологи, душепопечители, которые смогут поговорить с вами на любую тему. Ну и если не решат вашу проблему, если не помогут вам решить вашу проблему, то, по крайней мере, направят вас в верном направлении, где вы можете получить свою помощь. Хорошо, спасибо тебе большое. Странно, что в 21 веке еще кто-то разговаривает на такие темы, причем на полном серьезе, пишет Елена. «Религия дает возможность, пишет Артур, брать под свой контроль множество неокрепших умов и манипулировать ими. Вот для чего большими буквами капсом, пишет Артур, создана человеком вера в божества и различных идолов». Интересно, вот Владимиру Владимировичу Путину Артур может такое сказать? Мы с ним упоминали, что у него неокрепший ум, и он, поэтому он верит в Бога.
Ну, он может считать, что это как раз в политических целях все и делается. А на самом деле это правда. То есть, ну, вера, религия может использоваться для контроля над людьми, для как управления людьми. Как и любая другая идея, идеология, философия, позиция жизненная. Атеизм использовался для управления людьми гораздо эффективнее.
В 20-м веке. Сегодня 22 июня, да, и вот 9 мая, 22 июня, по-моему, ну, я говорю, что это плохо, да, но это эти даты используются как раз для того, чтобы сплотить народ.
Управлять,
и, собственно говоря, управлять им, да?
Конечно, поэтому, конечно, да. То есть это не значит, что победа в этой войне не была важна, что она там какое-то зло. Поэтому все, что действует на людей, вот я говорю, атеизм, да, в 20 веке мы были свидетелями, как он здорово использовался для управления толпами, для уничтожения несогласных, для чудовищных злодеяний. Тем не менее, это определенная философская позиция, которую нужно с уважением рассматривать и как бы разбирать. Действительно, какие-то добрые, там, или даже, ну, важные идеи или события, или что-то еще, они могут сами по себе быть совершенно такими
позитивными,
важными, но да, использоваться в каких-то дурных целях. Ну, здесь как раз и нужно смотреть не просто, что вам говорят, да, а для чего это пытаются использовать. То есть вы же тоже отвечаете, каждый из нас отвечает за то, что мы позволяем с собой делать. И мы-то как раз говорим именно о... То есть вот в христианстве, что очень ценно, это как раз призыв к личным, прямым отношениям с Богом. Верующим дальше хорошо и правильно собираться вместе, помогать друг другу и поддерживать друг друга в своей вере. Но первично для нас именно ваш вот личный выбор, ваши личные отношения с Богом, и если они есть, если они крепкие, то вас будет гораздо труднее обмануть, вами будет труднее манипулировать, потому что у вас будет в руках Библия, у вас будет личные какие-то возможность над ней размышлять и проверять то, что вам говорят, в том числе пастыри, проповедники и даже уважаемые радио Телс, проверять
даже
с теми критериями, которые Бог дал сам.
Да, спасибо. Что в твоей жизни изменится в худшую сторону, если сегодня, там, не знаю, вера из твоей жизни уйдет в каком-то виде, да, вот ты перестанешь верить в Бога, может быть, или там Бог перестанет тебе отвечать. Что в твоей жизни в худшую сторону изменится? Что ты потеряешь?
Ну, это разные вещи, надо сказать. Там, если Бог перестанет отвечать, это определенное такое испытание веры, это время в пустыне, это тяжело, но это в Библии не раз такие ситуации описываются, когда те или иные люди проходили такие времена и продолжали двигаться дальше, сохраняя веру, пока их общение с Богом не возобновлялось. Uh-huh. Если вера из моей жизни уйдет, ну, понимаете, мне это сейчас трудно представить, наверное, труднее, чем как я буду жить, если там ослепну, оглохну и потеряю дар речи. То есть я понятно, что я продолжу существовать, но ясно также, что моя жизнь радикально изменится. Как? Мне сейчас уже даже трудно представить. Я думаю, что утратить веру для меня сейчас – это утратить ну, просто какое-то серьезнейшее такое измерение своей жизни. То есть я продолжу существовать, но это вот как вот из объемного стать плоским.
Угу.
Или действительно больше никогда не видеть ни красок, не слышать там музыки, ничего такого. Ну, только серьезнее, наверное.
Сергей пишет, я полноценный и без всякой идеологии Средневековья. Значит ли это, что ты перестанешь быть полноценным без веры в Бога? И значит ли это, что Сергей обманывает сам себя, называя себя полноценным
Без веры в Бога? Понимаешь, человек, который никогда не слышал музыку, не знает, что потерял. Да, то есть человек, который глухой от рождения, он на самом деле не чувствует себя ущербным.
Да.
То же самое со слепым.
Более того, извини, пожалуйста, у нас есть церковь Ковчег, ты ее знаешь, да?
Я надеюсь, что все понимают, что я не пытаюсь унизить людей, у которых
В этой церкви Ковчег половина, даже чуть больше глухих и слабослышащих людей. Самое интересное, что многие из них, даже имея финансовую возможность там, поставить себе имплант в мозг или что-то еще, да, и стать слышащими, они не хотят.
Да.
Зачем нам это нужно? Нам хорошо.
Ну, они привыкли.
Они
привыкли, да. Но и если бы речь шла просто о каких-то, ну, там, как мне удобнее, там, удобнее с верой или удобнее без веры, то действительно, зачем менять то, к чему я привык? Поскольку мы считаем, что это именно ну, начало, это вопрос рождаться или не рождаться, это вопрос жить или не жить, поэтому мы все-таки считаем, что человеку необходимо уверовать. Но с точки зрения того ощущения себя и так полноценным, естественно, любой человек, который никогда не пробовал жить по-другому, считает, что он живет так, как надо. У него все есть. И вот действительно он будет смотреть на людей, которые на концерте там прыгают, хлопают и все такое, как на полностью сумасшедших людей, потому что он, если он глухой, да?
Да.
То есть они, ну ладно, там...
Беснуются.
Ну там на сцене кто-то там, да, машет руками по-всякому, там как-то, ну хорошо, они занимаются физкультурой, но зачем из-за этого так вот в такой восторг приходить? То есть это какое-то вот средневековье и вообще не пойми, что.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас до конца эфира осталось 8 минут. Мы говорим о том, что делать, если я очень хочу верить в Бога, но у меня не получается. Есть и такие люди. Я таких людей, правда, встречал ни одного в своей жизни. Телефон доверия 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. По нему можно позвонить, даже если вы не верующий человек, не воцерковленный, не читаете Библию, не ходите в церковь, считаете себя полностью полноценным. Но вдруг вам в какой-то момент станет плохо, одиноко, тоскливо, страшно, вы почувствуете неуверенность. Сейчас период экзаменов, может быть, вы испытываете стресс какой-то дикий. Кстати, поздравляю твоих детей с успешной сдачей экзаменов.
Спасибо. Некоторые еще сдают,
но кто-то уже сдал.
Да.
Да. Если вам вдруг действительно нужно будет с кем-то поговорить, наберите этот номер 8-800-333-1706. Это совершенно бесплатная услуга. Вам не придется оплачивать какие-то там тайные счета, только телефонный разговор по тарифам вашего оператора и не более того, и вы сможете получить реальную помощь. Продолжаем разговаривать на тему веры. Так, и полноценность, прям, слушай, у меня был вопрос, и я прям сбился и забыл, какой вопрос я хотел задать. Хорошо, было какое-то радикальное изменение в твоей жизни, которое ты зафиксировал с приходом Бога в твою жизнь, я так это назову?
Ну, да, я даже начал уже говорить об этих изменениях, они просто не были такими какими-то одномоментными, и прямо вот чтобы гром и молния с неба, и вдруг я стал другим.
Наверное, знание языков иностранных, неожиданное.
Какие-то там, может быть, чудеса в моей жизни происходили, но я человек очень, на самом деле, скептичный, и к чудесам так всегда настороженно относился, поэтому, видимо, Бог меня не так часто ими баловал. Вот. Скорее, это было действительно... Я просто видел, как я меняюсь, и не потому, что я там стараюсь быть другим или вот как-то над собой работаю, а просто вот я вижу, что вера изменяет меня, я вижу, что Бог меня изменяет, меняется отношение. То есть, ну, я читал Библию до того, как уверовал, но для меня это была действительно литература. Там, может, источник информации какой-то было поразительно, как по-другому она стала открываться, когда я стал верующим человеком. То есть, насколько она стала живой и вот действующей, невероятно глубокой и открывающей мне и меня, и жизнь, и Бога все больше и больше каждый раз, когда я снова ее там прочитываю или что-то из нее прочитываю. Изменилось отношение к людям, безусловно. Да, там изменилось отношение к себе, изменилось отношение к тому, как я распоряжаюсь там своей жизнью, своими ресурсами и так далее. То есть вот такие моменты. Изменилось отношение к греху, то, что раньше я мог называть как-нибудь красиво, там, своими психологическими особенностями, или там все так делают, или еще что-то. Опять же, не то, что мне кто-то там подходил и говорил, так нельзя, ай-яй-яй. Нет, просто я стал... Грех стал вызывать аллергию. То есть он стал вызывать отторжение, отвращение и желание избавиться от чего-то в своей жизни.
Спасибо тебе большое. Не делает ли вера в Бога из верующего человека такого инфантильного, бесхребетного лентяя, который уповает только на какого-то бородатого дядьку в небесах, а сам, в общем-то, не пытается что-то сделать со своей жизнью?
Я бы сказал, что вера в Бога во всей полноте, вот так, как она в Библии изложена и преподана, делает человека ответственным, размышляющим, как раз не сваливающим свои проблемы и свою вину на окружение, наследственность дурную там, или еще какие-то обстоятельства, то есть принимающего ответственность за свою жизнь, делать человека способным, ну, скажем так, мы учимся именно распоряжаться тем, что Бог дал, правильно распоряжаться, понимая, что будем ответственность за это нести. Другое дело, что как любое что-то радикально новое, да, то есть мы начинаем как младенцы. То есть, когда человек становится верующим, да, там есть и инфантильность, там есть и склонность как бы вот все принимать доброе от Бога и от других верующих людей и очень мало отдавать, но постепенно вот эта вот детскость уступает место духовному взрослению, когда наоборот я все меньше думаю о себе, даже, вот даже в хорошем плане духовном там, каком-то, я все больше думаю о том, как я могу послужить кому-то другому.
Иногда мы с какими-то своими проблемами приходим к Богу, а с теми же самыми проблемами люди приходят к психиатру, предположим, или к психотерапевту, к психологу, и получают исцеление иногда гораздо раньше и более качественное, чем наш приход к Богу. Так зачем, вот, допустим, какому-то человеку, страдающему от внутренних конфликтов, зачем ему идти в церковь, если он может пойти к психологу, заплатить ему там 5000 рублей?
Знаете, получить... строго говоря, к Богу надо приходить, то есть вот в идеале, как вообще вот правильно это должно было быть. К Богу надо приходить не ради того, что я могу от него получить, а ради него самого. Ради того, каков он. То есть просто вот если мы хоть немножко узнаем, какой Бог, нам хочется связать с ним свою жизнь. А все остальное – это уже побочные последствия. То есть все, что он там дает, производит и так далее. И на самом-то деле для христианина весь этот мир в руках Бога, и ресурсы, которые есть в этом мире, Бог может и через них действовать. То есть он может действовать через врача, через там, работодателя, через кого-то еще. Я буду благодарен и людям, которые мне помогли, и Богу, который послал мне этих людей. То есть это дело не в том, что я перестаю чем-то таким пользоваться. Но человек, который не признает Бога и пытается только вот у людей найти такую помощь, он неизбежно, на мой взгляд, разочаруется. Он просто увидит, что да, в этой ситуации они меня выручили. Я начинаю думать, о, вот он ответ на мои вопросы. Но в другой ситуации те же самые люди или ресурсы окажутся абсолютно бесполезными. Они подведут в самый такой нужный момент. А Бог никогда не подведет.
Последний вопрос и к полтора минуты буквально комментарий пишет Вячеслав. Люблю такой комментарий. Чего навязываете это, пишет человек по имени Вячеслав. Люди и без вас разберутся. У тебя полтора минуты на это.
Невозможно навязать что-либо, тем более, понимаете, нам бы очень хотелось, мне бы очень хотелось.
Кому-то что-то
навязать. Нет, именно веру. Да. Мне бы очень хотелось навязать вам веру. Потому что я считаю, что это вопрос жизни и смерти. Это, знаете, как вот если вы в данный момент прямо сейчас смертельно больны, что сейчас стало как-то сильно актуально, а у меня есть лекарство. Да? Мне бы очень хотелось навязать вам это лекарство. Потому что мне не все равно, что с вами будет. Но это невозможно. Вы должны сами решить, вы должны сами принять решение, что вы будете делать со своей жизнью, что вы будете делать с верой, что вы будете делать по отношению к Богу. Поэтому все, что мы можем делать, это рассказывать о том, что есть такой вариант, о том, каков на самом деле Бог, о том, что в Библии написано. Не что вам рассказывают про нее, а вот просто, чтобы вы могли сами открыть, посмотреть и увидеть, что в Библии написано о Боге. А все остальное – это уже выбор ваш, ваше решение, и никакого навязывания здесь просто оно невозможно.
На этой минуте мы закончим. Спасибо, что вы были с нами. Борис Козырев, пастор церкви Часовни на Голгофе, город Санкт-Петербург. Ищите группу этой церкви в интернете, она там точно есть, ВКонтакте. Всем пока, до встречи.
Всего доброго, спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.